Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 21 января. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Украинские города продолжают испытывать серьезнейшие проблемы с тепло- и электроснабжением. Из Киева в январе уехали не менее 600 тысяч человек. Дональд Трамп участвует во Всемирном экономическом форуме в Давосе на фоне резкой критики в его адрес за желание включить Гренландию в состав Соединенных Штатов Америки. Почему бывшая белорусская политическая заключенная Мария Колесникова призывает страны Европы сотрудничать с режимом Александра Лукашенко? Также сегодня.
Данинго – это для меня образец думающего музыканта. У него роскошнейший голос. Мягкий, сочный, какой угодно, гибкий.
Выдающемуся испанскому тенору Пласидо Доминго исполнилось 85 лет. Украинские города после массированных российских ударов продолжают испытывать серьезнейшие проблемы с тепло- и электроснабжением. Если в прошлые зимы войны отключения электричества длились обычно по несколько часов, сейчас они иногда продолжаются сутками. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, по состоянию на вечер вторника в Киеве без электричества оставались более миллиона человек, более 4000 многоквартирных домов без тепла. Сегодня мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в январе город покинули не менее 600 тысяч его жителей. До войны население Киева составляло приблизительно 3 миллиона человек. Мощным ударом постоянно подвергается и Харьков, расположенный недалеко от границы Украины с Россией. Вот что говорит мэр города Игорь Терехов.
Очень много прилетов, очень много самых серьезных повреждений. Это энергетическая инфраструктура, которая питает город Харьков. В этот раз это частный жилой дом, полностью разрушенный. Это производственное предприятие. Мы видим, что враг сейчас целенаправленно разрушает нашу энергетическую инфраструктуру. Инфраструктуру, обеспечивающую горожан теплоснабжением.
Теплопостачание для местян.
Это был мэр Харькова Игорь Терехов. Во вторник замороженная Чернобыльская АЭС лишилась всего внешнего электроснабжения, были повреждены линии электропередачи, ведущие к другим станциям. В сообщении Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ говорится, что это произошло, цитата, «в результате широкомасштабных боевых действий». Прямо ответственность за обстрел ЧАЭС в этом заявлении ни на кого не возлагается. По словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, утром 20 января был затронут ряд украинских электроподстанций, имеющих жизненно важное значение. МАГАТЭ активно следит за развитием событий, чтобы оценить влияние на ядерную безопасность, добавил Гросси. Владимир Амельченко, директор энергетических программ Украинского аналитического центра имени Разумкова, в интервью проекту «Радио Свобода Донбасс Реалии» выразил разочарование тем, что в МАГАТЭ отказались прямо заявить, что удар по Чернобыльской АЭС нанесла именно Россия. Впрочем, по его словам, это неудивительно, поскольку в директорате МАГАТЭ, прежде всего в отделе по обеспечению ядерной безопасности, работает не менее 100 представителей Российской Федерации, а Рафаэль Гросси поддерживает с Кремлем вполне дружеские отношения. Целью обстрела замороженной Чернобыльской АЭС Владимир Амельченко считает запугивание Украины и стран Европы, где хорошо помнят последствия катастрофы на этой атомной электростанции в 1986 году.
Это практически не первый же удар, не первый, так сказать, случай ядерного терроризма, который начался еще с самого начала агрессии, с захвата военным путем самой большой в Европе Запорожской атомной станции. Затем наносились удары по подстанциям выдачи мощностей с атомных электростанций с ноября 2022 года. Десятки случаев таких было, когда россияне говорят, российское руководство, что они думают там наносить удары по подстанциям с выдачей мощностей с атомных электростанций или не наносить. Так они же наносили, постоянно этим занимаются. Кому они сказки рассказывают? Ядерный терроризм, он вошел в абсолютный обиход российских вооруженных сил и стал таким ихним стандартом. Поэтому ничего нового в этом нету. Ну, в прошлом году, вы знаете, обстреляли Чернобыльскую станцию, попали в конфайнмент, который защищал поврежденный реактор, там четвертый блок, от возможных утечек радиации. То есть этим занимались десятки стран. То есть это был большой международный проект, важный с точки зрения ядерной безопасности. Но, несмотря на это, Россия не учитывает абсолютно никакие факторы, бьет по Чернобылю, то по Чернобылю, по подстанциям атомных электростанций, то по подстанциям, то есть как бы создавая большие аварийные ситуации, большие аварийные угрозы, там, понимаете. То есть к этому уже привыкли. Ну, удар по Чернобыльской атомной станции сегодня, ну, это как бы понятно, что это психологический эффект в первую очередь. Они рассчитывают на психологический эффект. Это больное место для украинцев, потому что они больше всего пострадали в 1986 году от Чернобыльской аварии. И по Европе, которая тоже переживает. То есть они думают таким образом, что вот эти все террористические действия по системам теплообеспечения, энергообеспечения, атомным, по сути, станциям приведут к тому, что Украина, украинское как бы общество не смогут это выдержать. То есть я не ожидаю, что там будет какая-то чрезвычайная авария, там, что что-то какое-то будет страшная ситуация. Скорее всего, это просто очередной ядерный терроризм России, направленный на, для того, чтобы психологически сломать население Украины.
Это был директор энергетических программ Украинского аналитического центра имени Разумкова Владимир Омельченко. Фрагмент его интервью «Радио Донбасс. Реалии». Президент Украины Владимир Зеленский, касаясь ситуации с электро- и теплоснабжением страны, написал в социальных сетях, что соответствующие службы работают и будут работать круглосуточно, чтобы восстановить тепло и свет в домах украинцев. Зеленский также подчеркнул ту роль, которую играют силы противовоздушной обороны, а также помощь в этой области, оказываемую союзниками Украины.
Ремонтные бригады, все наши энергетические компании, государственные предприятия, коммунальные службы будут работать круглосуточно, чтобы стабилизировать ситуацию. Также активно и эффективно должны работать все наши дипломаты, все наши представители, чтобы у Украины было достаточно ракет для ПВО. Накануне зашли в Украину один пакет для патриотов и один пакет для насамсов, и это существенно помогло. Если бы поставки опоздали еще хотя бы на сутки, последствия удара были бы более критичны.
Это был фрагмент поста в социальных сетях президента Украины Владимира Зеленского. Как стало известно во вторник, Зеленский решил не ехать на Всемирный экономический форум в Давосе, на который сегодня прибыл президент США Дональд Трамп, и в котором также участвуют лидеры многих европейских стран. Ранее появлялись сообщения о том, что Зеленский добивался личной встречи с Трампом в Давосе, однако американская администрация эту просьбу отклонила. В Киеве заявляют, что Зеленский прибудет в Давос только в случае, если американская сторона даст согласие на подписание соглашения о послевоенных гарантиях безопасности для Украины. Подтвердилась также информация о встрече в Давосе российского переговорщика главы фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева со спецпосланником президента США Стивом Уиткофом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Встреча продолжалась 2 часа. Комментарии были, как обычно в таких случаях, очень короткими, и Дмитриев, и Уиткоф их давали прямо на ходу.
Встреча такая перспективная, и все больше и больше людей осознаются правильность российской позиции.
Как прошла встреча?
У нас была очень позитивная встреча.
С Кириллом Дмитриевым, да?
Да.
В четверг Стив Уиткоф и Джаред Кушнер прибудут в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным, подтвердили сегодня в Кремле. Доминирующей темой обсуждения на экономическом форуме в Давосе в этот раз стала не Украина, что казалось очевидным еще буквально несколько недель назад, а заявление Дональда Трампа о необходимости включения в состав Соединенных Штатов острова Гренландия, автономной территории в составе Королевства Дании, а также его угрозы ввести дополнительные американские пошлины на товары из стран Европы, которые против этого возражают. Лидеры европейских стран и всего Европейского Союза сделали по этому поводу несколько заявлений, правда, обычно избегая упоминания имени самого Трампа, но критикуя политику давления, применяемую сейчас американским президентом. Вот что сказала, в частности, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Безопасность в Арктике может быть достигнута только совместно. Именно поэтому предлагаемые дополнительные пошлины, особенно между давними союзниками, это ошибка. Мы считаем народ Соединенных Штатов не просто нашим союзником, но и нашим другом. И наше пикирование по нисходящей спирали лишь поможет тем самым противникам, которых мы вместе так стараемся не допустить в стратегическое пространство. Поэтому наш ответ будет непоколебимым, единым и соразмерным.
Это была председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Критику в отношении нынешней американской политики в области торговых пошлин высказал и президент Франции Эммануэль Макрон, который, напомню, открыто отказался от вступления в формируемый Трампом Совет мира, а вчера предложил провести учения сил НАТО на территории Гренландии. Макрон напомнил, что в Украине продолжается кровопролитная война, и внимание мира, по его мнению, должно быть сосредоточено на ней, а не на спорах вокруг пошлин и тарифов.
Совершенно бессмысленно иметь тарифы между союзниками. Нам нужно положить конец войне в Украине. Мы должны помочь украинцам выстоять и найти устойчивый мир. Абсурдность ситуации заключается в том, что мы можем оказаться в положении, когда впервые будем вынуждены применить ограничительный механизм против Соединенных Штатов, если они введут дополнительные тарифы. Вы можете себе это представить. Это безумие. Мне жаль, что мы к этому пришли, но это лишь следствие непредсказуемости и бессмысленной агрессивности.
Это был президент Франции Эммануэль Макрон. Европа в качестве возможной ответной меры на действия США в отношении Гренландии и введения дополнительных пошлин рассматривает отмену торгового соглашения между США и ЕС, заключенного в прошлом году в результате очень и очень трудных переговоров. Самым, наверное, резким на форуме в Давосе было выступление премьер-министра Канады Марка Карни, который призвал так называемые средние державы объединиться против давления со стороны супердержав, чтобы, как он выразился, не оказаться в их обеденном меню.
Позвольте мне сказать прямо, мы переживаем не трансформацию, а разрыв. Великие державы превратили экономическую интеграцию в инструмент давления. Пошлины стали рычагом принуждения. Финансовая инфраструктура – средством контроля. Цепочки поставок – уязвимостями, которые целенаправленно используются. В этих условиях средние державы обязаны действовать сообща, потому что если нас нет за столом, мы неизбежно окажемся в меню. Мы конкурируем друг с другом в готовности уступать. Это не суверенитет, это его имитация, демонстрация внешней независимости при фактическом согласии подчиняться.
Это был премьер-министр Канады Марк Карни. Обращу ваше внимание, что Карни употребил словосочетание «middle powers» — «средние державы». Термин не то чтобы совсем новый, но привычный пока скорее только для политологов. Хотя после речи Карни в Давосе, привлекшей внимание во всем мире, думаю, скоро этот термин станет обиходным. И всех, конечно же, очень волнует, как далеко может зайти Дональд Трамп в своем желании присоединить Гренландию к Соединенным Штатам. Какие конкретные действия он собирается предпринять? Сам Трамп на вчерашней пресс-конференции, посвященной первой годовщине начала его второго президентского срока, сказал: «Вы скоро узнаете». Трамп публично отказался от предложения Макрона встретиться в Париже в четверг с лидерами «Большой семерки» за ужином и обсудить ситуацию. Несмотря на критику в его адрес со стороны как Макрона, так и, скажем, британского премьера Кира Стармера, Трамп назвал их друзьями, сказав, что отношения с ними складываются у него гораздо лучше, когда они встречаются лично, чем когда обмениваются заявлениями, находясь по разные стороны Атлантического океана. На вопрос о том, готов ли он пожертвовать единством Союза НАТО, фактически самим существованием НАТО ради присоединения Гренландии к США, Трамп ответил, подчеркнув неоспоримые, на его взгляд, личные заслуги в области единства НАТО, в частности, тот факт, что европейские члены Североатлантического Союза теперь тратят на оборону не 2, а 5% ВВП.
Я думаю, что произойдет нечто, что будет очень хорошо для всех. Никто не сделал для НАТО больше, чем я во всех отношениях. Никто не считал, что увеличение их вклада до 5% ВВП стоит того. При 2% они не платили, а при 5% платят. И они покупают у нас много чего, и, я полагаю, отдают это Украине. Это их дело. Они отдают это кому хотят, но покупают они много. Я думаю, что мы придумаем что-то такое, что НАТО будет очень довольна, и что мы сами будем очень довольны. Но нам Гренландия нужна в целях безопасности, в целях финансовой безопасности и даже мировой безопасности. Это очень важно.
Это был Дональд Трамп. Выступление Трампа на экономическом форуме в Давосе было назначено на вторую половину дня среды. Американский президент вылетел в Давос вчера вечером по местному времени. Правда, вскоре его самолету пришлось вернуться, как сообщается, из-за небольших неполадок в электрооборудовании. Судя по сообщениям в средствах массовой информации, через 2 часа самолет американского президента вновь взял курс на европейский континент. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 21 января. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Как я уже рассказывал вчера, белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко благосклонно воспринял предложение Дональда Трампа войти в состав формируемого им так называемого Совета мира. Вместе с Белоруссией свое согласие дали уже Албания, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан, Венгрия, Аргентина, Азербайджан, Марокко, Израиль и некоторые другие страны. Украина ответила отказом, заявив, что не видит себя в одной организации с Россией и Белоруссией, предоставившей России свою территорию для вторжения в Украину. Между тем, бывшая белорусская политическая заключенная, бывший руководитель предвыборного штаба кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарика, один из лидеров протестов в Беларуси в 2020 году после президентских выборов Мария Колесникова, дала интервью газете Financial Times, в котором выступила за то, чтобы лидеры ЕС вступили в диалог с Лукашенко. Напомню, что режим Лукашенко в сентябре 2020 года пытался депортировать Колесникову, однако она отказалась покинуть страну, выскочив из машины буквально на границе и порвав свой паспорт. Колесникова была осуждена и провела в тюрьме фактически в режиме инкоммуникада более 5 лет. Ее освободили в группе других известных политзаключенных в обмен на снятие с Беларуси некоторых американских санкций. Как получилось, что после своего освобождения Колесникова благодарила за него Лукашенко? Верно ли издание Financial Times интерпретировало ее слова о необходимости сотрудничества ЕС с режимом Лукашенко? С этим вопросом я обратился к обозревателю белорусской службы «Радио Свобода» Юрию Дракохрусту.
Ну, я бы все-таки немножко уточнил. Во-первых, после освобождения она благодарила в первую очередь Дональда Трампа. Во вторую очередь многочисленных сторонников белорусской демократии в самой Белоруссии и в Европе. Ну и в последнюю очередь, да, она сказала, что я благодарна Лукашенко за то, что он нас выпустил, мог бы не выпустить. Что касается ее заявлений в интервью Financial Times, то она говорила о том, что с ее точки зрения лидерам Европы и Евросоюза стоит вступить в диалог с Александром Лукашенко, так как это делает администрация США. С ее точки зрения изоляция Беларуси, в общем-то, вталкивает Беларусь, вталкивает страну в орбиту России еще глубже, чем, в общем, она там была. После 2020 года, в общем, это была позиция практически маргинальная, ее немногие высказывали. Но идет время только совместных санкций, то есть в отношении и Беларуси, и России за войну. Февраля 2024 года было введено 19 пакетов. Но каких-то политических изменений в Беларуси за это время, в общем-то, не произошло. И, в общем, более или менее значительное освобождение, например, политзаключенных, но они только произошло в прошлом году и как раз, в общем, благодаря дипломатии Дональда Трампа. Да, эта дипломатия была основана на обмене, скажем так, обмене освобождения политзаключенных на санкции. И можно сказать, что было что менять со стороны США, потому что санкции раньше были введены. Ну и, собственно говоря, Колесникова предлагает Европе подключиться к этой сделке, менять санкции на освобождение политзаключенных, возможно, на некую либерализацию режима в Беларуси. Вот такое предложение, оно вызвало у многих в Беларуси в эмиграции критику, потому что, скажем, позиция Светланы Тихановской, позиция институтов белорусской эмиграции, в частности, офиса Тихановской и Объединенного переходного кабинета, она, конечно, не такая, как у Колесниковой. Они считают, что нужно продолжать санкционную политику. Но, по крайней мере, вот интервью Колесниковой, ну, это довольно громкий и, скажем, весомый голос за вот другую, так сказать, платформу, другой подход.
Но все-таки никуда не отделаться от ощущения, что все это мы уже видели и не раз. Лукашенко жестко подавляет оппозицию, но все время выкручивается и вырывается из изоляции, в которую его регулярно пытаются поместить.
Ну, тут зависит от того, на какой цикл обращать внимание. Да, можно сказать, что, в общем, попытки как-то его умиротворить. Он в обмен ослабляет репрессии, производит некую либерализацию. Можно говорить так, а можно говорить, так сказать, наоборот. Можно говорить о том, что после очередных, так сказать, раундов зверств и заморозков Запад вводит санкции. Санкции продолжаются несколько лет, а потом, в общем, задается вопрос, а чего мы добиваемся нашими санкциями? Мы хотим, чтобы режим изменил свое поведение? Да, он не меняет. И приходит период, так сказать, нормализации отношений, санкции отменяются, Лукашенко, так сказать, добреет, что называется, Лукашенко идет на какие-то уступки, ну а потом, да, вы правы, происходит заход на новый цикл, но стоит заметить, что этот заход происходит по такому несколько сложному, скажем так, механизму. Возникает нормализация отношений, Лукашенко все-таки существенно ослабляет репрессии, это было после 2008 года, а потом после 2015 года. Вот. Общество как бы привыкает к некому своему непоротому состоянию, просыпаются какие-то в нем силы, и к очередным президентским выборам, в общем, общество решает, что надо попросить не просто уступок, а, так сказать, изменение природы режима. Ну, тогда режим наносит ответный удар.
Моим собеседником был обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст. Ну и последняя сегодня тема. Исполнилось 85 лет выдающемуся испанскому оперному певцу Пласидо Доминго. Пласидо Доминго родился в 1941 году в Мадриде, в возрасте 8 лет вместе с родителями переехал в Мексику. Он учился в Национальной мексиканской музыкальной консерватории, где обучался дирижированию и фортепиано. Но когда обнаружился его вокальный талант, он также начал посещать и уроки вокала. А в 18 лет Пласидо Доминго уже дебютировал на сцене в роли Борса в опере «Риголетто» в Мексиканском национальном оперном театре. Его первое выступление в качестве ведущего тенора Альфреда в опере «Травиата» состоялось 2 года спустя в городе Монтеррей. Но еще лучше о Пласидо Доминго расскажет в беседе с Александром Генисом музыковед Соломон Волков. Это архивная запись 2016 года.
Доминго — это для меня образец думающего музыканта. Он интеллектуал, но он вот бывают интеллектуальные певцы, и у них почему-то у всех обязательно голос звучит как-то так суховато. Вот
это так... связано, я бы сказал, в литературе тоже так, или в стихах.
Да. Я тут сейчас не буду называть фамилии. Есть замечательные певцы, очень интеллектуальные, серьезные, музыкальные, все правильно. А вот в голосе есть какая-то вот такая сушиночка. У Доминго этого нет. У него роскошнейший голос. Мягкий, сочный, какой угодно, гибкий. Но в то же время нету этой погони за звучком все-таки, которую я иногда в Павароти ощущаю. Не говоря уже о том, что ну вот сам облик покойного уже Павароти, жуира такого какого-то с обширным таким животиком.
Я вообще представляю себе
эпикурейца такого.
Фальстаф от оперы.
Да, фальстаф такой. Доминго мне многим очень симпатичен. Ну, во-первых, у него абсолютно необъятный репертуар. Он спел 147 ролей. За свою жизнь.
Это какой-то рекорд, да?
Да. И он записал полностью 100 опер. 100. Я считаю, что лучший Отелло, который вообще когда бы то ни было был, это Доминго. Он любит русскую музыку. Он Германа пел. По-русски пел, между прочим. И очень внятно, с хорошей дикцией. Ну, это не русский язык русского человека, но абсолютно все слова можно понять. И с таким драматизмом, с такой экспрессией, с таким напором. Для меня это абсолютно любимый Герман. И что тоже вот очень интересно. Доминго, он ведь не только певец. Он еще и дирижер. И, кстати, над ним смеются так, похихикивают за его спиной, над его дирижером. Совершенно зря. Он очень компетентно проводит оперы, которые он знает. Вполне не хуже вот других дирижеров, вполне уважаем. Кроме того, он очень талантливый театральный администратор. Он много лет руководил оперой в Вашингтоне, сейчас руководит оперой в Лос-Анджелесе. По всем абсолютно отзывам ведет дело грамотно, певцы его любят. Он растит заботливо молодых певцов, у него есть специальный конкурс, очень популярный для них. Вообще человек мог бы почивать на лаврах. Вот это первая пластинка «Три тенора», где он с Доминго и Карреросом поет, она поставила рекорды по продаваемости, миллионы экземпляров. Это самая популярная, самая продаваемая пластинка всех времен. Народов, что называется. Он не собирается уходить в отставку.
Вот вернемся к теме долголетия. Ведь для оперного певца, для любого певца, это очень больная тема.
Да, это больная тема, но видите, вот для него он нашел выход, это тоже совершенно не такой нетрадиционный, как говорится, нечастый случай. Он перешел на баритоновые роли.
Были такие случаи, я не знаю.
Я как бы специально этим вопросом не интересовался. Наверное, были. Наверное, это не уникальный случай, но точно не рядовое явление. И он таким образом, как видите, продлил свою творческую жизнь. Так что для меня это во всех отношениях образец того, каким должен быть современный музыкант. Превосходными артистическими данными, эмоциональный, интеллектуальный, энергичный, разносторонний, доброжелательный по всем отзывам человек. И мы покажем нашим слушателям раннего, что называется, Доминго. Это знаменитый хит Доницетти из его оперы «Эликсир любви». И поздравим Пласидо Доминго.
Пласидо Доминго, которому сегодня исполнилось 85 лет, завершил этот выпуск информационного дайджеста «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-каналах «Радио Свобода» и «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», а также на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».